Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа.
Восемь часов 40 минут, понедельник, 26 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Да. Слушайте, знаете чего? У нас написано в инете, у нас в инсте написано, что я буду раздаривать спиннеры, пишет харьковчанин. Я купил 30 спиннеров.
Ого, 30. Зачем
столько много? Я купил 30, потому что я как хохол. Я как хохол, я очень жалею денег.
Оптом берете?
Я только балк, да. Правда, я не могу. Я трачу больше, чем все денег. Русские столько не тратят. Но я трачу больше, потому что я балк покупаю сразу. Я сразу спрашиваю, балк. Потом я хочу сразу титан, потому что за те гроши, что я плачу, я хочу, чтобы титан был, и стали, все на свете, понимаешь? И я в результате я накупил спиннеров, сейчас я вспомню. Ну, примерно, значит, одни мне обошлись по 60 рублей, другие по 50 рублей штука.
Угу.
Потом дальше я пошел уже по возрастающей, следующие обошлись мне в 600 рублей штука, стальные. А следующие в 830 рублей штука. Знаете, накупил там под 20 тысяч рублей всяких спиннеров. На самом деле, на пластиковые, которые по 500-600, моментально выстроилась очередь из моих дочерей. Вот харьковчанин просто.
Да тут уже и слушатели очередь.
Значит, дочери мои, они сказали, что им все это нужно обязательно. Потом стальные, не знаю, может быть, я их как-нибудь буду, не знаю. Ну,
Александр Фельдман предлагает устроить аукцион.
Нет, товарищи, умоляю, пожалуйста, добрые, зайдите на eBay, ebay.com, напишите спиннер с двумя N, пожалуйста, и купите себе спиннеров не менее 100, договорились? Вот когда вы купите, все, и дальше раздаривайте их, это так просто. Любая поганая карточка, у вас есть карточка, ну, дебетовая, кредитная, что бы то ни было. Пожалуйста, купите.
Ну, вот скажите мне, вы играете ими?
Нет, но у меня дочь уже крутит его на животе, на коленке, на лбу и так далее. Это она научилась.
В чем прикол? Я не понимаю.
Мы купили, сейчас не помню, по-моему, в субботу утром, например, старшая дочь уже крутит на лбу и так далее. Все, я говорю, горело все время желанием пойти скорее в детский сад, показать мальчишкам, как она крутит. Не все мальчики так могут. Я думаю, что мальчики сдохнут от зависти, она преподаст им урок мастерства истинного, и поэтому она очень хочет сегодня в сад. И когда у нее будет множество разных спиннеров, она будет крутить их много, на разных пальцах, сразу одновременно, еще на лбу и так далее, и так далее. Понятно?
Станет это звездой детсада.
Это прикольно. Товарищи, я, может, расскажу вам о явлении? Явление вот называется такие поветрия. Да,
как эти прилипало поветрия, одно время.
Да, были разные, йо-йо были. Ты практиковала йо-йо?
Нет.
Нет. Ты практиковала...
У нас были лизунчики, потом вот эти вот попрыгайчики, да, мы их спускали по всей школе, по лестницам.
Да, потом еще вот этот вот гира, как этот, вот эспандер якобы, гира, который ты меряешь обороты. Вот у меня он есть. Потом, значит, всякие йо-йо и так далее. У меня сын, например, занимался йо-йо. Я ездил на Пушкинскую площадь в специальный магазин, покупал ему йо-йо. И это, ну, серьезно, это было очень серьезное мастерство, на которое люди смотрели, затаив дыхание. Это поветрие. Люди должны этим заниматься всегда, когда это полезно. Объясняю, почему это полезно. Мелкая моторика развивает чертов мозг. Если вы считаете, что мозг, ваш поганый мозг, вам не нужен, то, пожалуйста, суньте свои руки в карман и там сидите, вот так вот не двигайте. Если вам нужен чертов мозг, развивайте мелкую моторику. Вувузел я много купил. Да, вувузел я купил штук 30. Я их раздарил, вувузелы. Тоже, а что они стоили по $0.5 там на этом самом, на eBay? Правильно? Значит, если вы хотите развивать мелкую моторику, вы должны либо держать в руках нефриты, но это дорого, понимаешь? Дорого.
Да, это правда не каждому по карману.
Этот нефрит, вот, который на мне, который я сейчас держу в руках, стоит $10,000. Но это так, в базарный день, если я сойду с ума и решу его за даром отдать. $10,000. Но если я захочу его нормально продать, и продам его за двадцатку. Значит, понятно, что лучше купить за 50 рублей, чем за $20,000 вещь, правильно, которую ты вертишь в руках. И развиваешь речевые навыки, и мозг свой окаянный, который не нужен никому в результате. Мой мозг сверхразвит, и это никому не нужно.
Да. Понимаешь? Ладно?
Да,
вам
это никому
же
не нужно. Да и мне не
нужно.
Еще есть китайские шарики. А еще есть люди, которые берут вот так вот палочки и фигачат палочки вот на огромной скорости, вот так вот, понятно? Значит, палочки китайские для еды на огромной скорости через пальцы со звуком воздух слышно, понимаете? Они берут вот так палочки и гоняют их между пальцами на скоростях вот так. Понятно? Вот так палочки у них летают.
Да, но вы же понимаете, что таких
мастера
людей единицы всегда.
Не, нунчаки, обычные палочки, которыми едят, ку-ку. Обычные палочки. Эти люди развивают свой мозг. Это непонятно зачем, но многим это потом может пригодиться. Да, и еще. На Варшавке на объезде мотоциклист врубился в машину. Живой. Пишет Алексей. В 90-е четки крутила вся братва. Только почему-то мозг у них не сильно развился.
Им просто костец мешал.
Но знаете, как он же не сильно развился. Вот это и было его максимальное развитие.
А, он достиг своего потолка.
Достиг потолка и уперся в потолок. Конечно. Ладно, погнали дальше. Эй, хотите про погоду хоть что-нибудь?
Хотим.
А вот как у мотоциклиста с мелкой моторикой? Не знаю. Как у мотоциклиста с мелкой моторикой? Руки-то все время заняты. Не домоторишься. Нет, я вам скажу, почему развивает мотоцикл. Потому что у вас постоянно палец летает то на сцепление, то на тормоз, вот по рукам, да? И они очень чуткие становятся пальцы. Очень чуткие. Всех, я поговорю о футболе, обо всем поговорим. Нож бабочка тоже очень развивается. Спасибо, Паша. Спасибо большое. Что с телеграммом будет? Вернемся к телеграмму. Подождите. Москва 18 сейчас. По часам посмотрим, что будет. В чем радость наше и счастье. Сегодня будет солнце. Потом с 14 часов. Надо успеть слинять до 14.
Вот будет, я тоже об этом думала.
Да, будет дождь, причем с грозой нарисован. 25 км в час. Такой свежий.
Я куртку не брала. У меня лето.
Вот
я
это,
принципиально
вот это,
не беру.
Вот
я,
это
я
все.
Вот так и
все.
Пришла.
Ага.
Все.
Нормально. 23 градуса нормально тебе будет. Но дождь, пожалуйста, будешь мокрая, 23 градуса, это тоже годится.
Не растаю.
Потом, типа, вероятность дождя снижается вот этого самого. К 21 часу будет просто моросить. Потом сухо. Завтра смотрим. 6 утра, 14 градусов, без дождя. 12, 19 градусов, в 12 завтра. 19, без дождя. 15, 21, без дождя. Завтра вообще сухой день, смотри. 18, 20, без дождя. И завтра 21, 17, без дождя. Завтра нет дождя. Ха-ха, в среду. В среду я смотрю только самое утро, 13 градусов, без дождя. Так что сегодня грозы. Но посмотрим, что будет дальше. Говорят, что это и есть лето, нифига не лето. Это не лето. Где это лето? Это называется летом. Мы лето видели 50 дней без дождя, и торфяники горели. 50.
Было дело, да.
50 дней.
Честно говоря, вот в мае было парочка дней, когда прям я в футболке ходил, и было жарко.
Многообещающе. Абсолютно верно. Значит, смотрите дальше. Будет один день, якобы, пятница, которой будет 27.
Уау!
27. Но все остальное время будет 22, 23, 20. То есть по-настоящему никакого лета нет и не предвидится. 20, 23, ребят, это что? Это начало мая ведь, правильно?
Ну, так я в связи с этим в последнее время очень часто вспоминаю этот анекдот, я вам его рассказываю.
Давай, расскажи, пожалуйста.
Про...
мастерство анекдота Хасаши про прославленный
запредельный.
Давай, давай, прославленный.
Про африканца, который учился в Университете дружбы и народов, его спросили, ну как тебе русская зима?
Так.
И он сказал, ну та, которая зеленая, еще ничего, а та, которая белая, вообще жесть.
Во!
Вот. Слушай, зеленая зима, вон.
Барселона 28, 28, 25, 28, Барселона 29, 30, 31. Нью-Йорк, просто чтобы понятно было, какая температура там, где лето. Нью-Йорк 26, 27, 28, 30, 30, 28, 30, 30. 28, 30. Почему-то у них не четные числа все время. Понятно, да? Грибы пошли, говорит Владислав. Хорошо. Значит, слушайте, я хочу сказать, что погоды нет и не будет. Один мне сказал мистик, я начинаю становиться мистиком, что пока девятое ребро не уедет, будет все время ерунда вот эта.
Что с девятое ребро?
Девятое ребро.
Сейчас Венера в Сатурн?
Нет, девятое ребро же лежит здесь, на Пречистенке. Один мистик говорит, вот такая тема, говорит, с 12-го...
Ну, тогда еще 16 дней.
С 12-го июля будет лето. Говорю, я почему? Он говорит, да 9-е ребро едет, тогда будет лето. Я говорю, фиг знает вас, какие-то мистики, они полоумные.
Ну, проверим.
Я бы не стал в это верить. Поехали дальше. Бери, я же хотел рассказать про юбки. А? Давай разрешим редакции сейчас. Сейчас, редакция, разрешим ходить в шортах. Давай.
Да, я с удовольствием.
Нет, да вам-то что, бабенкам-то, да что? Вам что? Нет, ну правду говорю, мужики. Вот послушай меня, по всему миру идут протесты.
Нам-то как раз-таки и есть что.
Что у вас?
Потому что у вас шорты всегда более-менее длинные, а у нас всегда шорты более-менее короткие.
Нет, послушай.
И поэтому у нас это выглядит не так, чтобы прилично.
Разрешить шорты, разрешить все. Почему? Мужчинам, объясню. Смотри, британцы не пустили на работу в британском графстве Бакингемшир. Последнюю неделю стоит очень жаркая погода, поэтому Джоуи пришел на работу в шортах. Однако начальство отправило его домой. Он, сказали, переоденься в брюки и вернись, потому что шорты неприлично. Чувак пошел в магазин, просто купил на себя платье. А по платью, с платьем можно. Женское платье, обычное женское платье. Сейчас покажу тебе.
Смекалистый парень.
Ну вот, на, посмотри, нормальное платье. Вот.
Ой, ну чудесно.
Чудесно ему идет, да? Вдобавок. Он пришел в платье и сказал, в платье разрешено. А на самом деле они имеют право там хамить в Европе. Европа такая, так устроена, что уволить человека невозможно. Практически, но очень трудно. Значит, он пришел спокойно, он в суде выиграет любое дело против работодателя. В платье сказал, нельзя в шортах, я буду платье. Ему говорят, хорошо, вернитесь домой, пожалуйста, снимите платье, наденьте шорты. Он говорит, нет. А я теперь, раз уж я вас решил... Вот так поставить в положение, то я уже доиграюсь до конца, я теперь буду в платье ходить. И ходит в платье, и ходит в платье. Дальше.
Упорный, значит, надо
сказать. 5 учащихся школы SCA Academy в британском городе Эксетер, графство Девон, надели юбки, протестуя против запрета на шорты. Тоже шорты запрещены, они ходят в юбке, в юбках на занятия. Вот они, пожалуйста. Такие юбки клетчатые, милые юбочки. Как это называется? Гофре? Это называется гофре? Не знаешь?
Не
вот
знаю.
Когда она такая распашоночка. Во Франции, в французском Нанте. Нант вообще такое место, если честно, я про Нант знаю, но это же родина Жюля Верна. И там, вообще говоря, свежо. Там свежо, там не так жарко. Но в этот раз, видно, жарко. Там до 50 градусов жара.
В Нанте.
Да. При этом очень тяжело работать в длинных брюках, жаловались водители. Они, значит, потребовали, чтобы им разрешили ходить в шортах. Руководство запретило. Все 20 июня, ну, это на прошлой неделе, все до единого вышли на работу в юбках. Значит, теперь руководство ошалевшее разрешило теперь шорты. Значит, я что хочу сказать? Значит, сейчас волюнтаристски примем решение. Завтра, поскольку у тебя не так сильно тепло, придем на работу в шортах. Ну, я все равно, я мотоциклетный, все равно снаряги, сбрую. Ну, переоденусь в шорты.
Ну, с другой стороны, вот если бы вы хотя бы на один день запретили бы шорты и все пришли в юбках, мне было бы интересно.
Тебе бы хотелось посмотреть? На кого?
Конечно,
на
всех.
На гудошников?
И сфотографировать.
Гудошников в юбке ты хотела бы увидеть или что-то сказать?
Да, было бы весьма оригинально.
Ну, а какой ты хотела? Какого цвета?
Ну, наверное, все-таки классический, клетчатый такой, под шотландку какой-то, под килт.
А такая, чтобы с разрезом на бедре или нет?
Конечно, как без разреза? Пускай бы с разрезом.
Или go fresh, чтобы когда он шел бы...
Нет, с разрезом, если длинная такая.
Он бы шел подбрасывая коленки, и юбка бы тоже так подбрасывалась вверх.
И одна ножка кокетливо выходила из этого разреза.
Да. Потом он нагибался у кофемашины, а ты бы подглядывала. Ну, что ли? Ну, знаешь, что она извращенка, ей-богу. А? Нет, ну, серьезно. Кто еще? Я забыл, никого больше нет.
У нас кофемашина не работает, надо
починить. Будкин и Карпов тоже в юбках, правильно? Карпов
да.
С бородой при этом.
Щукина давайте в юбке.
Щукина в юбке? Ну, кстати говоря, ты не заметишь, что это юбка. Щукин весь такой вот какой-то такой масластый, такой здоровый. Фиг поймет. Подумаешь, что это он из сауны в полотенце вышел. Короче, мы разрешаем шорты. У вас кофемашина на полу? Нет, но он бы поставил ее для этого. Он бы для этого поставил ее на пол. Конечно. Ребята, надо ходить в шортах. Надо ходить в шортах. Все, хватит, кончайте. Но
все-таки лето.
На самом деле, лето и все. С другой стороны, разрешишь, начинают паскудничать. Наши люди. Наши люди. Если не держать как узде, значит, начинают с обнаженным торсом расхаживать, снимая майки так, это игриво. Да?
В этих в сланцах.
Значит, начинают ходить в сланцах. Начинают ходить в велосипедных шортах, которые обтягивают всю эту штуку их, понятно? Без нижнего белья. И так далее. То есть начинают паскудничать. Надо все-таки какой-то дресс-код все равно нужен. Ну, согласитесь.
Ну,
а?
Требования к шортам введем, и все.
Ну, конечно, да, какие-то бермуды до колена и всякое такое. Правильно? Бред, куда... Секундочку. В юбке охранник не пропустит, говорит Сергей. Ну, что значит? Гудошникову подошло бы сабо. Кофемашина – рассадник грибковой заразы. Это все ваше сообщение. Разрешите Гавайи. Шотландцы живут куда севернее, а носят килты, говорит. Таксиста предъявите в килте, потного и матерящегося, говорит А.М. Японцы давно разрешили шорты в жару, чтобы экономить на электричестве в кондиционерах.
Ой, японцев вообще кстати, много извращенств. Кстати, у них там женщины такие жарко, они наносят спрей, который имитирует колготки. Ага. Ну, потому что жарко, а на работу в офис не пойдешь без колготок.
Запрещено в некоторые, да?
Да, и они наносят такой спрей.
Ой, мне кажется, что у нас хоть в Кремле можно без колготок, если жарко.
Да, конечно.
У нас везде можно, да?
Конечно.
Я не забыл. Ладно, поехали, в движение, ребят.
Подъем. В движении.
У нас шорты только по колено или ниже колена. Бриджи разрешены, пишет Владимир. Какой конторе, расскажите.
А Нефман вот пишет, меня в шортах не пустили к начальнику полиции, хоть я и гражданский.
Да, в России вы имеете в виду?
Да, да, в России.
В России в шортах не пустили.
Не, ну у нас часто такое бывает, и в администрации иногда могут не пустить.
Да?
Ну да.
Это что, храм какой-то?
Да ну, нет, хорошо. Просто не очень уважительно.
Неуважительно к чему?
Приходишь ты такой, как с пляжа.
Мне кажется, а что? Ну, ты показываешь, что я вот думаю, будет ли уважительно, что я хожу. У меня коленки сбиты, я падал на мотоцикле. У меня, ты знаешь, еще такая вот с возрастом волосы лезут из ушей у мужчин. Больше становится. А на ногах снаружи икры, вот наружная часть икры, линяют. У меня, я сейчас серьезно говорю какую-то вещь.
Они, наверное, протираются.
Линяет шерсть.
Джинсы линяет. Твердые, может?
Шерсть выбивает, сбивается брюками.
Вот.
То есть в том смысле, что когда я был молодой, у меня ноги были волосатые сильно. И икры тоже здесь, вот по этой части. А сейчас по этой части лоснится кожа. То есть эти самые волосы съедены джинсами. Ты понимаешь, нет?
Так это же хорошо, ну.
Я не знаю, может, это хорошо. Но нам неприятно, мне неприятно, что если вы отметите это, допустим, общественность начнет обсуждать волосы на моих ногах и скажет, они у него неравномерно. Изнутри растут, снаружи нет. Девушки начнут обсуждать. Я думаю, ну нафиг, зачем вам давать пищу для разговора, а? Как
ну, тогда надо либо все зарастить,
да,
либо все...
Да, да. Ой, ну... Без солнечного света не растут, рассказывает Вадим. Слушайте, у меня баллы не показывают Москва почему-то.
Сейчас посмотрим.
Скажи, пожалуйста, что с Москвой? Мы сейчас посмотрим. У меня,
пробки.
У меня ни баллов, ни... А вот 4 балла. 4 балла,
да.
Все, я вижу 4 балла.
У меня тоже 4.
Значит, город довольно спокойный. Я думаю, многие не вернулись с дач, решили не вернуться. На въезд в город по-плохому едет только М1. Очень плохо въезжает М1. И на большом протяжении пробка. На Калужке, как обычно, но она не очень большая пробка. Теперь Волоколамка у Свободы, адская. Да, еще на въезд в город, простите, Новокосино, вот здесь вот Новокосинское, Новокосинское, от Салтыковки отсюда, не едет совсем. Абсолютно сложно. Набережные по-прежнему остаются очень тяжелыми. Якиманка тоже уже останавливается. И Тверская внутри третьего транспортного кольца почти не едет. 7373948. 7373948. Еще из-за того, что сузили. Ну, невозможно проехать мотоциклисту. Ужас. Рогами бьешь эти бедные машины. Так плачешь, внутренне плачешь. Ты знаешь, сбиваешь им зеркала и плачешь внутренне. Плачешь. Так обидно. А не сбить нельзя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. Меня потрясла пробка на Братишском мосту в пятницу вечером.
Что это?
В Новгороде.
Ну, сейчас-то ее нет.
Там человек повесился там.
Что?
На мосту прям.
Что вы говорите? А, да, и он долго висел. Да, я знаю эту новость. Да. Спасибо большое. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем на дров, Сережа.
Девять часов девять минут, понедельник, 26 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слушай, говорит, парень мне пишет, только что я завел телеграмму, а его уже блокируют. Но ничего страшного, ну что сказать, ну понимаете, в чем дело? Я говорил и повторяю, телеграм это не способ, а место, поймите. Но интернет вообще тоже не способ, а место. Если отнестись к этому как к месту, то все становится просто. Представьте себе, что есть улица. Улица называется Телеграм. На этой улице встречаются разные люди. Так сказать, встречается поэт, какой-то человек бряцая на гитаре, так сказать, там романсы поет, какой-то встречается политический деятель, встречается проходимец, негодяй, подонок, вор, убийца. Все это на улице встречается. Говорят, вы знаете, потом вам объясняют. Вы знаете, в чем дело? Вот на этой улице встретился таджик, которому по телеграм, на этой улице рассказали, как делать бомбу. Ну, то, что показывал какой-то канал телевидения. Не знаю, какой. Так какой вывод все-таки? Ну, вот вывод. Ну, давайте улицу запретим. А почему улицу запретить надо? Ну, перейдут на соседнюю улицу. Нет, ну, мы соседнюю тоже запретим. Ну, я не понимаю.
Но это мало место. Того, они даже запрещают не столько улицу, это сколько место. Проход к этой улице.
Ну, место просто, это место. На этом месте кого-то научили убивать. Ну, кого-то на этом месте. Давайте это место запретим. Тогда давайте Москву запретим. Здесь много чего плохого было. Ну, вот запретим Москву. Ну, когда Москва, город недоброкачественный. Почти на любом месте, в любом месте, смотрите, в любом абсолютно, у Никитских ворот наверняка кого-то научили тоже убивать. Надо запретить Никитские ворота. И так далее. Там, ну, везде нет ни одного места, где в Москве не учили бы чему-то плохому. Ну, давайте тогда запретим. Понимаете? Значит, Телеграм мне будет вдвойне жалко, потому что я вчера только подписался на бывшую. Нет, или позавчера. Я подписался на бывшую. Бывшая сейчас в моде. Представляете? Значит, бывшая, это канал в Телеграме, советую всем, 12 июня created, всего-навсего, сейчас 26-е, то есть 12-го, понятно, он существует две недели, канал, 19 581, народ шквалом подписывается на бывшую, а
ну, это правда,
вчера,
очень точно и очень, да, иронично.
Вчера я видел, вот это же канал, или в субботу вечером, на бывшей было 15 тысяч подписчиков, то есть за сутки, ну, может быть, чуть более, еще 4 тысячи. Значит, бывшая, если позволите, прежде чем мы перейдем к серьезному разговору, я почитаю вам бывшую. Она пишет парню, ну, бывшая, она бывшая любовница, бывшая подруга, бывшая невеста, не знаю. Она пишет парню: Привет. Наверное, я погорячилась. Привет. Мы тогда оба наговорили лишнего. Потом, особенно я. Лайк случайно поставила.
Ой, обожаю это, обожаю.
Лайк случайно поставила.
Причем к 10-й фотографии.
Да. С днем рождения. Привет. Слушай, а как назывался тот сериал, который ты советовал? Я перекрасилась, и фотография ее в бикини. Ну, в таком эротичном бикини. Я перекрасилась. Ты можешь не отвечать на это сообщение. Ты лучшее, что было у меня в жизни. Прости, если что было не так. Оглядываясь назад, я понимаю, что многие моменты могли бы быть по-другому, но уже ничего не изменишь. Говорят, что все к лучшему, но пока с момента расставания ничего хорошего в моей жизни не происходило. Извини, что я опять говорю о себе. Наверное, это была ошибка, о которой я еще буду долгое время жалеть. Ты замечательный. Я желаю найти тебе свою любовь и надеюсь, что она оценит твою доброту, улыбку, взгляд. Хорошо, что я это пишу, потому что при встрече мне бы не хватило сил что-либо сказать. Я бы просто попросила тебя обнять меня, как ты делал всегда, и мне бы стало хорошо. Я чувствую себя героиней гранатового браслета, но у нас был немного другой сюжет. Я только сейчас осознаю, что мне не стоило трахаться с Чапаряном. Прости, если сможешь. Я знаю, ты не простишь. И даже если скажешь, что простил... Я в это не поверю, потому что я тебя знаю. Я тебя слишком хорошо знаю. Желаю тебе счастья и найти ту самую. Пока. Ты ничего не ответишь? Ты меня заблокировал? Очень по-мужски. Спишь? Привет. Сегодня утром проходила мимо твоего дома. Сейчас я тоже у него. С утра стоит у подъезда. Ты правда не знаешь, почему я это сделала? Понятно. Даже смешно. Типа, ты сегодня меня не заметил? Вот не стоило ей трахаться с Чапаряном. Я только подписался на бывшую. Как, пожалуйста, Телеграм закрывают. Ну, как ты будешь? Ну, что ты будешь делать? Вот идиоты. А?
Ну, я думаю, бывший скоро закончится набор этих сообщений.
Бывшая?
Все-таки.
Нет.
Все-таки мы, женщины, пользуемся ограниченным...
Нет, женщины стратегичные.
Инструментальные.
Женщины стратегичные.
Стратегичные. Мы вот заметили, в каждом сообщении есть какая-то манипуляторская уловка.
Конечно.
Либо чувство вины вызвать. Конечно. Либо, ну, доказать его прекрасность.
Не-не, абсолютно, и все. Все это абсолютно. Значит, у меня была одна сотрудница, если уже смеяться, а она говорила: о, я провожала его в лифте, он меня так прижал. Я говорю, то есть, ну, в смысле, это самое, прижал в лифте. И я должен был что? Я не знаю. Я вот скажу, а я, как ты думаешь, что я должен ответить себе? Я говорил ей честно.
Uh-huh.
А она говорит, ну, просто он такой оказался самец, он меня так прижал в лифте. Я говорю, и чё? А мне-то чё, я говорю? Она говорит, да, но он, мне кажется, он смотрел на мою грудь. Я говорю, ну и чё? Честное слово. Бабы настолько избирательны. Ой, он сказал мне, он то, он все. На ревность, вот эта ревность, чувство собственничества, они очень любят пробуждать, женщины. Ну, правда.
Да.
Хорошо, так что же делать с Телеграмом?
Не всегда работает.
Что же делать с Телеграмом? А нет, а некоторые наоборот хвалят. Говорят, ну давай, 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 надай ему там, давай. И они обижаются.
Мне как-то женщины в основном, кажется, хвалят друг друга за эти самые...
Не-не-не, мой мужчина говорит, давай, 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 вперед. А она тогда обижается. Вот, понимаешь? Ну, слушай...
Ну, потому что он не поддается на ее уловку.
Да-да-да-да-да.
А должен.
Слушай, значит, с Телеграмом...
Что-то типа вроде, ты не отвечаешь?
Что будем делать с Телеграмом? Надо запретить улицы, с этим неплохо. Да, и интернет. Интернет — это место. Это место, это как бы широкая, огромная вселенная, интернет, да? А и поэтому можно запретить место. Но на этом месте наверняка что-то плохое совершается. Конечно. 7373948, давайте поговорим об этом. Если Телеграм запретят, давайте представим себе, что мы с вами начальники спецслужб, директора ФСБ, еще что-то, ну, чего-то такого, ФСО, всего на свете. Мы с вами директора спецслужб начальники, руководители. И нам надо действительно сладить с местом, где какие-то коварные таджики, как было показано по телевизору, наущают друг друга, как свернуть фитиль у бомбы, как-то там послюнявить и так далее.
Кажется, слушайте, что... вот недавно была новость о том, что вот этот манчестерский террорист,
да,
на Ютубе ролики смотрел и изготовил
на
бомбу.
Ну, Ютуб надо запретить, конечно.
Конечно.
А как же Норд-Ост брали без телеграмма? А как же Беслан брали без телеграмма? Не знаю, по ошибке. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Ну, давайте, вот мы с вами начальники спецслужб. Давайте, вот у людей появилось средство общения, которое нам трудно проконтролировать. Тогда?
Ну, тогда надо его просто-напросто закрывать. Чем больше, тем лучше. Потому что интернет стал в последние годы, ну, каким-то, честно говоря, рассадником.
Ага.
Много чего нехорошего. И я помню просто на заре интернета в отрасли уже много лет.
Да.
Это начало нулевых. Это было таким местом тусовки, ну, больше, наверное, все-таки гиков.
Ну, что там, подонки собирались там.
Ну, это уже немножко после. Это
буллинг. Почему в 98-м буллинг развился? Я в 98-м открыл «Доренко нет». У меня уже собирались подонки, которые троллили по-черному, страшно. «Доренко нет», черно-красный сайт мой.
Там... Раньше эти сайты можно было пересчитать по пальцам, да, вот такие говененькие местечки. А сегодня просто достаточно Яндекс открыть там, что-то поискать, попытаться
да.
со всех сторон.
Но это же природа людская.
Баннеры.
Скажите, ну это людская природа, это природа людей. То есть это люди. И, стремясь к чистоте, не превратимся ли мы с вами в людей, которые ненавидят человечество?
Но мне кажется, это должно быть процессом. Вот эта постоянная зачистка, блокировка. То есть то, что происходит в реальной жизни, то же самое должно происходить, наверное, в этом месте.
Ну, смотрите, мы
не можем
с вами...
вот навсегда очистить какое-то конкретное место вот здесь, в реальном мире, то же самое интернет.
Мы с вами говорим следующее. Мы с вами говорим бы следующее, что интернет в начале нулевых был похож, ну, предположим, я сейчас говорю ерунду, но не важно, был похож на театральную площадь, да, нашу, вот, большой театр, малый театр, там что-то такое. Ну, и там немножко педиков. А теперь он похож на рынок-садовод, вот этот вот, рынок-садовод на МКАДе, знаете.
Ну, даже чуть дальше МКАДа, вот, который...
Да-да-да, рынок-садовод, да? То есть он был театральной площадью, а стал рынком-садовод. И это, в общем, конечно, говорит о грязи, так сказать, там, и о странных сомнительных типчиках. Но это просто место. Ну, почему мы должны его закрыть? Может быть, мы там должны работать? Если мы с вами спецухи, то нам, наоборот, интересно, если все собираются в одном месте, где мы можем их вынюхать.
Да. Точно.
Просто поймите, вы жалуетесь, вы хотите очистить вот этот садовод от палаток с шаурмой,
да.
А органы при этом вам закроют какой-нибудь элитный магазинчик, в который приходит определенная группа лиц.
Они придут в другое место. Видишь, что дело? Вот я, например, ну, можно сказать...
Ну, в смысле, это разные вещи
совершенно.
Представьте
себе, что я, может быть, что-то говорю неправильно, я не знаю специфики спецслужб. Надо сказать, товарищи, что я со спецслужбами, сказать, всегда существовал в разных планетах, хотя совсем реально. Бок о бок. У меня очень много друзей, товарищей, знакомых, очень много. Вот, я должен сказать, что я не знаю ваших методов. И я хочу сказать следующее. Если бы мне сказали, в этом месте, вот рынок-садовод, в этом месте, кроме хорошего, совершается и плохое, ну, например, нелицензированных куриц продают, да?
Угу.
Например, это плохое, то я бы не сказал закрыть. Я бы сказал, хочу. То есть я бы туда ринулся, наоборот. Понимаешь? И мне бы сказали, а часть разговоров закрыты. Когда торговцы отходят и шепчутся, ты слышать не можешь, Сережа. Я бы сказал, тогда давай закроем. Я бы сказал, ну почему, зачем? Все равно интересно. Потому что я могу тоже с ними общнуться. Я могу войти в эти группы. Я могу, ну как бы, тоже войти.
Поставьте туда человека, который будет слушать.
Значит, мне тогда прикольно это будет. Нет, правильно. Они хотят закрыть. Я говорю, подождите, а преступница уйдет из мира? Нет, не уйдет. А эти преступники, которые сейчас на рынке садовод, они куда уйдут? Они говорят, куда-то еще. А я говорю, так я уже их вижу, вот они здесь. Не знаю, я бы...
Прикол-то в том, что они не уйдут с рынка садовод. Они просто перейдут от одного ларька к другому ларьку. Они там же и останутся.
Все, а если администрация садовода не впускает туда спецслужбы? Так окружите вокруг. Окружите вокруг. Посмотрите вокруг. Войдите под видом не спецслужб, вам маски-шоу надо проводить, Башар, а вы войдите под видом участников. Вы войдите, торгуйте фасолью.
Ну, сейчас мы будем учить их работать.
Понимаете, нет, Башар, вас не пускает на рынок садовод администрация, правильно?
И потому что хорошо. Вы приходите в погонах.
Потому что вы приходите в погонах, размахивая палочками милицейскими, похоже на идиотов. Конечно, вы же всех спугнете. Зачем вы распугаете людей? Значит, тогда войдите туда с мешками, с фасолью, начните торговать фасолью. Начните торговать кукурузой какой-нибудь, кормами для кур и так далее. Ввинтитесь внутрь групп. Ну, понимаете, под видом участников. Ну, просто начните работать. Работать. Arbeiten. За свою зарплату начните работать. Вы говорите, мы запретим. Ну, вы запретите явление, это нельзя запретить. Одно место запретили, они в другом месте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спецслужбы закрывают и будут закрывать любые контенты и любые средства массовой информации, любые площадки информационные, где идет обмен информацией, те, которые нет доступа и нельзя управлять.
Ну,
вот еще. Они просто не дают им...
Давайте представим себе, что мы...
информацию.
Мы с вами плохие. За нами идут спецслужбы, и нам запрещают быть здесь. Но мы-то все равно уйдем куда-то еще.
Нет, дело не в том, что они будут запрещать. Вопрос еще о чем идет, что они не дают доступа к информации, к своей внутренней. Этот сайт не дает к своим пользователям информации.
Ну что? Ну, все. Ну мы с вами плохие.
Они бы его не стали запрещать.
Мы с вами плохие.
Так как существуют в ВКонтакте и все остальные.
Подождите, мы с вами плохие. Значит, мы пойдем дальше? Мы плохие, никуда не денемся.
Ну, хорошо, пойдите дальше. И будет точно такая же песня. И
ничего страшного. А мне
не борется.
А мне нужно на то, чтобы организовать дело, нужно 2 месяца. Я соскакиваю в другую систему на 2 месяца. Через 2 месяца спецслужба ее закрывает. Ну и что?
Да не борется спецслужба с плохими. Не борется.
Они не борются.
Не в этом дело. Если мы сейчас рассматриваем именно Телеграм, да. Спецслужба не борется с плохими. Спецслужба борется с теми, кто им не подконтролен. Вот если бы они были подконтролен, они бы их поддерживали. И тогда бы на этой площадке с удовольствием бы общались дальше террористы, и они бы их там вылавливали. Они им не подконтрольны. Вот и все, они не борются сейчас.
А почему сами силовики в России массово сидят в Сигнале?
Все сидят.
А?
Все сидят в Сигнале и в Снэпчатах, все сидят.
Можно я скажу? Все силовики сидят в Сигнале, все силовики. Его Жаров не закрывает. И все силовики радуются, что Сигнал не подконтролен никакой ФСБ. Все
пока
силовики.
Он не подконтролен.
Не подконтролен и не будет подконтролен. Силовики дико счастливы от этого. И все сидят в Сигнале. Почему?
Еще один китайский, я сейчас не помню название, еще один китайский.
WeChat.
Да,
4 миллиарда пользователей. Но он подконтролен. Он подконтролен китайским этим самым. И что-то он подписал с русскими. Что-то подписал. Все силовики, которые не сидят в Сигнале, а и особенно развитые силовики, это уже там от полковника и выше, сидят в Триме. Трима.
Трим, да, есть такая.
Трима, они сидят в Триме. Трима, еще знаете, как они сидят в Триме? Они не ассоциируют Триму ни с почтой, ни с телефонным номером. Они Триму показывают друг другу через камеру QR-код.
Да.
QR-код.
Да.
И общаются только ты, только со мной, без имени, без номера, без адреса телефона, без ничего, вообще без ничего.
Понятно? Но, по-моему, в Тримере нельзя создавать... Нельзя создавать общие страницы, которые можно подписываться. Там это личная
нельзя.
Общалка в виде там WhatsApp или...
Да.
Вот такие не будут закрывать.
Вот там сидят силовики, и там сидят террористы, да. Там же сидят террористы. Там.
Но они общаются между собой, но невозможно привлекать со стороны людей. То есть он не является открытым для...
Вот, да,
нельзя же подписаться на какого-то полковника, он не может создать некую страничку.
Нет,
а Телеграм может. Вот они будут бороться именно с теми,
с
где
этим.
Есть
именно
открытая...
С этим.
Да,
именно
да,
с этим.
Да, да,
спасибо.
Да.
Значит, здесь сидят сами силовики, чтобы ты понимал. Силовики. Ты знаешь, здесь сидят силовики, просто чтобы я тебя научу. Вверх они сидят в Триме. Трима – это самая, ну, с их точки зрения, самая строгая фигня. Значит, Трима якобы был шухер, что она подписалась с русскими властями. Трима это опровергла.
Uh-huh.
Трима как Трима. Значит, там есть возможность не ассоциировать твой аккаунт в Триме ни с номером телефона, ни с почтой, вообще никак, не связывать вообще ни с чем. Ты просто закачиваешь Триму. И Трима генерирует твой QR-код, который ты просто показываешь собеседнику. Представь себе, что ты плохая. И ты уезжаешь на задание, как плохая, куда-нибудь в Оренбург. Перед тем, как тебе уехать, мы друг другу показываем наши телефоны. Я в Триме включаю камеру, он читает твой QR-код, и я называю тебя, например, агент 007. Ты тоже показываешь своему телефону мой QR-код и называешь меня, не знаю, центр. А ты будешь Юстас. Центр Юстасу. Юстас центру. Понятно?
Хорошо.
Окей? Это было в каком-то кино, которое я не видел, но неважно. Значит, слушай. Центр Юстасу. И ты уезжаешь в Оренбург, начинаешь там делать плохое. Что-то плохое. Например, окурки мимо урны кидать. И берешь окурок, кидаешь мимо урны. И опрокидываешь урну. Плохая. И мне пишешь, центр, я опрокинула 3 урны, там, еще что-то. Никак нельзя. Во-первых, шифруется на устройстве. Никак нельзя ничего прочитать. Во-вторых, нельзя идентифицировать, есть ли у тебя Трима или нет. А может быть и можно, но нельзя идентифицировать твое имя, потому что сгенерилось это QR-код, этот сгенерился в это же мгновение. И он ушел, и все, его больше нет. Если я в следующий раз его буду генерить, он сгенерится иначе. Понятно? Значит, с точки зрения плохих, это гениальное устройство. И там же сидят силовики.
Да, но смотрите, Сигнал. Дуров да. как раз-таки в последнем своем посте и писал, что вот это вот окончательное шифрование, оно применяется не только в Телеграме, но везде. И, допустим, в WhatsApp, в ключи хранятся на телефоне,
в Сигнале,
мессенджере,
в Фейсбучном. Сидят в Сигнале.
То есть получается, что слушатели, наверное, действительно прав, закрывают не
я
за
ужин
террористов, а за каналы,
Метрополь.
Которые распространяют
да.
информацию,
я
за
имел
возможность
ужин
подписки.
В гостинице «Метрополь» с одной дамой. Когда не была, была компания. Была компания, нас было 5. Но и сидела одна дама, которая рассказывала хохоча за шампанским, что ее клиенты здесь, а ее клиенты крупнейшие держатели денег на Западе. Все общаются с ней в Сигнале. Она сказала, русские любят Сигнал, это меня заставили поставить сегодня. Я стала общаться с русским. Высочайшего ранга русские, высочайшего ранга. Хозяева корпораций русских заставили финансового консультанта, представителя банковской группы из Швейцарии, поставить Сигнал, потому что они общаются в Сигнале. Я ей сказал, да, и все силовики тоже сидят в Сигнале и Триме. Она сказала, не удивлена. Поэтому атакуют Телеграм, потому что там мало силовиков. Ничего особенного. Поехали дальше. Мне пишут, что мы не до конца осветили тему, и люди возмущенно хотят высказаться. Пожалуйста, выскажите, что вы будете делать? На этой неделе, вероятно, Роскомнадзор закроет Телеграм. И, ну, что вы будете делать? Я не очень пострадаю, как мне представляется, лично, да? И мне кажется, что и работа не очень пострадает. Ну, перейдем мы в WhatsApp. Перейдем в WhatsApp. Группа.
Ну, WhatsApp, это кажется уже на самом деле каким-то шагом назад.
Это правда, это правда. В Сигнале тоже можно группу сделать. Сигнал очень хорошая звонилка. Вот.
В WhatsApp в плане рабочем, да,
знаешь,
не
почему?
Очень удобно, то, что
WhatsApp
все автоматом сохраняется.
В WhatsApp есть десктоп. А ты можешь архивы чистить легко.
Ну, это каждый раз муторно, на самом деле.
Это правда, это правда. Значит, WhatsApp хорош, потому что есть десктоп, у Сигнала нет десктопа. У Сигнале только мобильная версия.
Вот Telegram, согласись, хорош был тем, что у него есть и веб-версия, и,
десктоп, и телефон,
мобильное приложение.
Все есть, да. Ну что, закроют. Если что-то очень хорошо, то это должны закрыть. Ну а как? Ну, естественно. Что вы будете делать, когда закроют Telegram? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вот есть в Армении придуманное вот такое Zangi, подобно вот этого WhatsApp, Zangi называется.
Да.
Попробуйте пользоваться, она реально крутая.
Да? А что?
Просто,
ну скажите, что?
Мне кажется,
что? Ну,
Армения мало известна, но на моей вот во сколько я пользуюсь, да, она, ну, реально крутая.
Еще раз название.
Zangi, через Z.
Zangi. Хорошо, мне пишут, что Signal есть десктоп. Вот Евгений Морозов пишет. Signal десктоп. Очень интересно, очень интересно. А, потому что я пытаюсь открыть его, он у меня маленьким окошком даже на iPad открывается, как будто только для iPad, например, нет версии. У Telegram-то есть. Если закрою Telegram, не смогу писать на «Говорит Москва», так как пишу с компьютера, говорит Сергей. Почему не сможете, Сергей? Сможете, вы сможете писать в Twitter, говорит МСК. Говорит МСК в Твиттер, пишите, все то же самое. У меня Телеграм зеленый стал. Поставьте Opera VPN и не парьтесь. Я поставил Opera VPN, конечно. Но вы знаете, что ее подрывает иногда, она снова восстанавливается и так далее. То есть это... Да, и еще они сейчас уже в первом чтении прошли закон о запрете VPN. Понятно, что не смогут опять. Ну, я вам объясню, в чем дело. Они не смогут против плохих. Против плохих не смогут. Но против хороших смогут.
То да, есть это правда.
Плохим,
кому
плохим,
хочется сильно заморачиваться.
Плохим ровно плевать на все эти меры Роскомнадзора. То есть террористам, преступникам ровно плевать на все эти меры Роскомнадзора. Потому что они скользят моментально в лайн, пожалуйста, они уходят куда хочешь. Они уходят в платформы игровые. Плохие вообще не испытывают затруднений. Испытывают затруднения только, как вы хорошо понимаете, хорошие. Хороших бьют, всегда бьют тех, кого поймать легче. У нас на VPN работает вся банковская система. Если банковскую систему запретят, то тогда и VPN запретят, говорит Александр. Очень интересно. А 7373948, наверное, на этой неделе запретят Telegram, скорее всего. Скорее всего, потому что пошел ультиматум, Дуров ответил на этот ультиматум, Жаров написал.
И у них завязался такой эпистолярный роман.
Вступили в переписку. Да.
Уже верно. Там у Дурова три
Машенька
сообщения
с
ВКонтакте.
Прям Машенька с Дубровским
интересно следить
сношались за через дупло. Абсолютно верно. Помнишь эту фразу из школьного сочинения? А? Машенька с Дубровским, не помнишь?
Хорошая фраза.
Да. Сношались через дупло. А это очень смешно. Дубровский отвечает, Машенька что-то пишет. Очень интересно. 7373948. Нас поймают и закроют. И тогда вы будете лично делать что? Вот мне пишут всякие-всякие варианты. Например, Bleep Torrent Messenger работает вообще без сервера напрямую. Bleep, да, Bleep я себе ставил, кстати говоря. Bleep я себе ставил. Потом, вы знаете, заморачиваться было лениво, и я не стал его... Все пойдут на IPv6, пусть попробуют закрыть, говорит великий немой. VPN не Tor. Ну и что не Tor? Вайбер нет, Вайбер слился. Вы же знаете, что Вайбер слился и хранит все данные здесь, и Вайбер выполнил все требования ГБУшки. Так что я, например, лично нет, я всем советую Вайбер. Точно, я очень вам советую Вайбер, но это как раз то место, которое вы никогда меня не встретите в этом месте. Никогда не встретите. Они слились, они в ГБУшке. Работают, ну, как бы разные профессии.
Ну, и тут, конечно, вопрос аудитории. А вот все ли пойдут? Потому что если я установлю себе сигнал, а мои друзья там или рабочие контакты не установят, то что мне одно и там делать?
Убеди.
Я буду каждому звонить и говорить: ты поставь, мы будем с тобой там общаться, а он скажет, что у меня на телефоне места нет.
Ты просто не представляешь, Хасаншина, ты WhatsApp это уже как бы устаревший, вот правильно, Хасаншина говорит, там бесит то, что все в архив начинает сливаться и так далее. Это немножко подбешивает, ну серьезно. Смотри, я пишу сообщение сейчас в сигнале, просто сигнал, которым пользуются русские силовики. Быстренько, я тебе скажу. Я тебя найду сейчас наших сотрудников, просто наших сотрудников, можно? Марат. Вот в сигнале.
Так.
Я рассказываю просто.
Один.
Поехали дальше. Значит, Женечка Альбац. Дальше, секундочку. Андрей Спасатель. Ну, не сотрудник, но почти сотрудник.
Ну и Женечка Альбац,
да,
тоже.
Секундочку. Евгения Волгина. Значит,
два.
Алексей Гудошников.
Три.
Значит, этот самый доктор-лектор. Еще. Жаданова Олечка.
Четыре.
Тина здесь. Но она не сотрудник, все равно. Катя Родина. Значит, Даша Кнорра. Значит, секундочку. Я тебе просто говорю, Антон Лемесев, ты не понимаешь одной простой вещи. Олег Митволь вот здесь. Значит, ты не понимаешь одной простой вещи. Как только ты войдешь в сигнал, ты обнаружишь Вика Петку, ты обнаружишь миллион человек, Илья, вот который напротив тебя, он тоже, да. Значит, Поленова, знаешь Поленова?
Конечно.
Ну, как только ты войдешь в сигнал, ты обнаружишь, что там все уже давно. У тебя есть иллюзия, что ты войдешь, и я там буду одна. Нет, это очень смешно, но это не так. Ты заходишь в самые изысканные, странные мессенджеры, и там находишь сразу человек 5 своих друзей. Моментально. Я это делаю, понимаешь? С огромным удивлением. с огромной, они все там уже, все уже там, понимаешь? Поэтому закроют, чем Signal хорош? Он хорош тем, что его рекомендовал Сноуден. Signal рекомендовал Сноуден, который как будто бы знает толк в таких вещах, как шифрование. И поэтому именно по сигналу Сноудена в Signal пошли русские силовики массово, поскольку русские силовики верят Сноудену. Ну, так слушайте, значит, я хочу сказать, что почему закроют Telegram? Из-за каналов, из-за политических каналов. Telegram — это способ распространения политических каналов.
Да, это правда, но и, ведь их аудитория не такая большая.
Собственно, это
и мало того, она ограничена распространением интернета, мобильного интернета в нашей стране. У нас даже связь не везде ловит. Зачем власти опасаться каких-то маломизерных этих телеграм-каналов, когда у нас большая часть страны вообще
едет? Я тебе объясню, почему. Потому что влияние в России распределено неравномерно. Влияние в России распределено двояко, то есть, на самом деле, два влияния. Первое влияние на электорат, так называемый электорат, это телевидение, первый канал, это телевидение, это электорат. Значит, а есть люди, принимающие решения, это телеграм-каналы. Их ничтожно мало, ты говоришь, конечно, но в России...
То есть это условные лидеры мнений, да, как называют в психологии,
В России абсолютно верно. Лидеры мнений, принимающие решения, не просто заразительные какие-то вещи, а это лидеры мнения, принимающие решения, касающиеся судеб других людей. Значит, когда ты скажешь, ну их мало, я тебе отвечу, а в России людей, сколько-нибудь причастных к решениям, ничтожно мало. Россия управляется, в отличие от других стран. Россия управляется 10 000 человек. Россия управляется 10 000 человек.
А в других странах?
Ну, больше, конечно. Россия вообще славится все века. Если ты ее исторически начнешь изучать, ты будешь обескуражена, и ты будешь потрясена тем, что Россия управляется ничтожной горсткой людей.
Угу.
Только кажется, что страна большая. Если ты посмотришь на российскую элиту, собственно говоря, управленческую, это ничтожная горстка людей. Всегда
была. Слушайте,
я каждый
год смотрю прямую линию с президентом и убеждаюсь в этом каждый раз.
Ничтожная горстка людей, понятно, да? Есть толпы имитирующих управленческую деятельность кретинов. Толпы имитирующих. Огромное количество. Включая губернаторов частично. Здесь и губернаторы, которые реально принимают решения, есть и губернаторы, которые вполне могут влиться в толпу кретинов. Понятно, да? Значит, и Россия управляется горсткой. Для того, чтобы управлять Россией, мы как-то считали, сидели, нужно 5 000 человек. 5 000.
Как-то это совсем мало.
5 000, чтобы поставить всех в позу просто. 5 000! Чтобы просто ездить и погонять, и плеткой еще наяривать по бокам. Понимаешь? 5 000 достаточно. Сверхдостаточно. Значит, еще 10 с халуями, шоферами, массажистами. Нет, с халуями, шоферами, массажистами будет 20 000 человек.
Угу.
Понятно, да? Со всеми. Уже все. Там уже любовницы первого круга, любовницы второго круга. Все вместе. 25 000 человек. Все. Все остальные не имеют никакого отношения к принятию решений. Даже имитационно. То есть они вообще нахрен не нужны. Им просто первый канал говорит, что делать, они идут делать все. Все на этом. Понятно, да? Поэтому, когда говоришь, Телеграм, на него подписано, там на Незыгоря какого-нибудь 40 000 человек, на кого-нибудь там Федора Крашенинникова, там около 20 000, не помню. Значит, ну и что? Какая разница? Это и есть элита русская, ее никакой другой нет. Значит, нет, 4 027 на Федора Крашенинникова. Ну, все равно, мне кажется, очень хороший парень. Ну вот, значит, понимаете, значит, это и есть русская элита, она ничтожна. Поэтому так легко производятся, перевороты производятся кувырком в России. Кувырок и все, как пела на этот счет Земфира. Кувырок. Помнишь песню? Кувырок.
Ну, если у этих людей не будет...
У тебя глаза человека, который не помнит. Кувырок, не помнишь кувырок?
Честно говоря, не очень.
Она не помнит кувырок. Хорошо.
Прям так и называется?
Кувырок.
Нет, не помню тогда.
Ну, хорошо, сейчас мы тебе исполним. Значит, слушай.
Просто вот эти каналы, они же не имеют выхода на электорат.
Так легко сделать переворот, потому что Россия, как бы, это как травка, которая растет на тончайшем дерне, управленческая элита, на тончайшем дерне, а потом она пластмассовой пленкой изолирована от народа. Понимаешь, о чем я говорю? То есть представь себе, что ты купила плохую землю, глину, сухую глину. Плохая земля, очень плохая. Для того, чтобы посадить там газон, ты должна либо завести туда чернозем, разровнять, посадить травку, но это проблемно будет. Я тебе объясню, почему проблема. Потому что ты, это полезет из земли всякая дрянь. Всякая дрянь, репьи полезут, полезет дрянь. Тогда делают так. Закрывают всю эту землю пластмассовой такой или специальной синтетической пленкой черной, черной тканью. И на нее раскатывают рулонные газоны. Вот Россия так устроена. Вот эта плохая земля, это Россия и ее народ. Плохая земля. Из которой лезут репьи, бурьяны, черти что, там конопля где-то откуда-то лезет и так далее, понятно, да? Значит, пластмассовой пленкой закрыто, и сверху раскатано тончайший слой элиты, который управляет этой плохой землей. Тончайший слой. Поэтому уничтожить его легко. Поэтому, потому что он корни не пускает в землю. Элита управленческая России никогда не имеет корней в земле. Она пластмассой защищена от земли. Она защищена от земли пластмассой, но и пластмассой земля защищена от элиты. Земля тоже не воспринимает элиту. Между ними пластмасса, понятно? Поэтому любой кувырок легко воспроизводит. Любой, пожалуйста, кувырком берем, сворачиваем эти газоны, стелим другие. Одни убрали, другие застелили. А? Все очень просто. Ну что? Да, вы помните эту песню? Политическая жизнь в России. Спрятался кто-то в голове.
Я искаю движение лун, я помню движение
Я в хорошем качестве вам найду, но что мне не надо.
Не, вспомнила, да, действительно, я слышала.
Это в чистом виде политическая жизнь в России, понятно? Политическая жизнь в России, она состоит из этого. Из того, что кто-то спрятался в голове, и кувырок назад, и так далее, и так далее. Почему? Потому что никаких корней у элиты не существует в земле. И у земли нет никакой связи с элитой. Их отделяет пластмассовая пленка, понятно? Вот и в этом проблема.
В этом не то, что проблема, это, наверное, и трагедия.
Ну, это не трагедия. Почему трагедия? Живем 1000 лет в этой трагедии, все хорошо.
Просто
все
мы надеемся будет жить каждый раз лучше, но это
ничего
невозможно,
не
если
не будет.
Тот, кто тобой
ничего
управляет, не имеет связи.
Будет. Да, и все. Хорошо, 7373948, 7373948. Что мы потеряем с Телеграмом? Расскажите, кто-нибудь из пользователей Телеграма. 737, я так понимаю, что и пользователей-то нет. Я имею в виду, что среди наших слушателей. Наши слушатели честные люди. Будучи честными людьми, они не заводят всевозможных... антиправительственных связей, правда же? Они, так сказать, там все, что им надо сказать, сказано в их татуировках.
Не, ну подожди, кажется, чем больше нам запрещают, тем больше нам хочется бунтовать.
Каждый человек...
Таков закон. Сила действия равна силе противодействия.
Каждый человек приходит в мир с месседжем. У каждого человека есть месседж какой-то, месседж.
Понятно, допустим.
Да? У каждого. Высказывание. Какое-то высказывание. Ну, мы понимаем, да? Каково было высказывание Льва Толстого? Мы знаем, он примерно, так сказать, там, последние несколько десятилетий толкал одно и то же. Да? По-разному, по-разному. Мы не представляем себе примерно, с каким месседжем пришел Пушкин. Там, ну, понятно, да? Мы представляем себе, с каким месседжем приходит большинство наших сограждан. У большинства сограждан очень короткое высказывание. Твою мать, например. Твою мать. И, как правило, оно у него отображено в татуировке. То есть, в татуировке написано там «твою мать». Все. И понятно, этим он пришел в жизнь, это и есть его месседж, это и собирается он сообщить человечеству. Твою мать, все. Значит, он сообщил, что он расшифрован, понятен и не опасен для спецслужб. Никакого другого высказывания у него нет. Я говорю, Виктор Петрович, у тебя есть другое высказывание? Нормально? Все. То есть он нормальный человек, нормальный, правильный человек. Его высказывание у него на лбу татуировкой написано. Ну и все, и хватит. Понимаешь? А людей с более сложными высказываниями, их почти нет. Ну их очень мало. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Я хотел бы высказаться.
Да.
От динозавра.
Ну, у меня нету. Я бы хотел тоже высказаться.
Давайте. А телеграмма нету.
Так.
Вот. Но земля, укрытая пленкой, деградирует в прямом и в переносном смысле. Причем в переносном народ деградирует по вине элиты, а земля, ну, как следствие, деградирует тоже. Ну, вот по фильму «Неизвестная земля», центр научфильм, 84-й год.
Понятно. Сейчас пойдем посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Поезда идут в тоннеле.
Мне кажется, это станок.
Это метро, конечно. Из метро выскакивает поезд какой-то. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот, я телеграммом пользуюсь, очень нравится, особенно нравятся каналы.
Ну, подпишитесь на бывшую, у вас есть пару дней, чтобы прочитать.
Нет, бывшую я почитал, все понял, нет, не хочу, мне больше нравятся более политические, политические каналы с предложениями горячих путевок. Ну, то есть, это интересно.
Да, ну хорошо, а что, скажите, пожалуйста, ну хорошо, запретят, вот запретят и все. Ваша жизнь изменится как-то или нет?
Ну, нет, конечно, но я думаю, что придет другой. Но я думаю, не запретят.
Не запретят. А ВПН, нет. Вы согласны установить ВПН, который тоже запретят?
Ну, если вы меня научите, да, согласен.
Да ладно, учить, боже, прям учить. Зайдите в App Store, да скачайте опера ВПН, вот и все.
Хорошо.
Опера, норвежская опера с рогами. Боже мой, ну что, прям даже странно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Алло.
Здравствуйте.
Меня Сергей зовут.
Да.
Я использую Telegram и по работе использую, и по личным целям. Но каналы я пробовал, и я, честно говоря, отключился.
Да, я от большинства тоже отключился, оставил, наверное, 4 максимум. Ну, а что, а какие вы пробовали? Вот по бизнесу, например, по-моему, это самолюбование. Там в основном сидят самолюбующиеся какие-то павлины и так далее. Ну, по политике есть интересные.
Ну, там просто идет лента, она на спам очень похожа. Вот,
а вы не пишите, не надо. Вот это вот правда, это правда. Не надо, не подписывайтесь на них, ну их нафиг. Вам дать совет, подпишитесь на хороших апробированных. Дать совет или
слушайте,
не надо?
Ну да, давайте, да.
Смотрите,
давайте.
Во-первых, говорит Москва. Это раз.
Обещаю прямо сейчас подключиться.
Не зыгарь. Хороший, реально сечет фишку. Потом, значит, секундочку, я вам скажу, не зыгарь. Потом еще есть телеграмма Ф. Крашенинникова. Это из Екатеринбурга, чувак, но он такой мыслящий. А, значит, ну и все, не зыгаря и телеграммы Ф. Крашенинникова, и хватит. Все остальное, они друг друга там репостят. Что-то Илья Варламов у меня тоже есть, смотрите, или был, не знаю. Вот.
Я хотел сказать просто, но без Телеграм, честно говоря, я
трудновато.
Буду... Моя жизнь будет хуже.
Хуже. Мы вернемся вспять, понимаете? Я понимаю, что там прикольно было, наверное, жить какие-нибудь 50-е годы. Но я бы уже все... Вот вы бы согласились на машине времени переехать... Например, вам дают $1 миллион, и вы переезжаете в Америку, я не знаю, 35-го года.
Нет.
Я бы тоже, потому что нет интернета. Я бы ни в какое говнище, ни с какими миллионами не поехал без интернета. Понимаете? В 2000-е еще бы, наверное, даже... Нет, в 2000-е тоже уже не хочется.
Поймите, что я уже с женой больше по телеграмму общаюсь, чем вживую. Понимаете,
ну
что
да,
делать?
Ну да.
Я могу забыть про нее. Да?
Спасибо, в движение.
Подъем. В движении.
Движение Москва не очень сложное, сколько баллов не показывает, потому что Яндекс не может жить с маками, с айпэдами. Яндекс не умеет жить в нормальных отношениях с нормальными.
Ну, я вам скажу, 4 балла.
Скажи мне. Аня, Яндекс только с виндами и с гэбушкой живет, по-другому не умеет, понятно? 4 балла. И вокруг Таганки очень трудно на Садовом кольце и Тверская в центр тяжелая новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
We'll be right back.
10:05, понедельник, 26 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
программы. И Сергей Доренко. Доброе утро.
Наши вылетели из Кубка Конфедерации. Сожалеешь, туда случайно влетели, как страна-организатор, правильно, и вылетели. А вылетели не случайно. Фиг ли нам делать в футболе, когда мы в футбол играть не умеем? Чуть позже об этом договорились. Надо просто футбол запретить. Футбол действительно намного больше горя и лишений принес, чем Телеграм в России. Роскомнадзору след запретить футбол, мне кажется. Нет, ну правда.
Там творятся плохие вещи.
Ну там, как сказать, стыдный. Футбол – стыдный вид спорта. Всегда, когда мы беремся за футбол, всегда, когда русские берутся за футбол, происходят стыдные события. Стыдные. Ну зачем же нам тогда это допускать, понимаете? Ну что? 59.13, рубль, молодец! Ура, ура, ура! 59.13, наши ломят. Ну что я говорил? За 60 прогулялись, все, там уже все потерли руки, все силуановы такие. А, Силуанов, старичок, паучок, нашу муху в уголок поволок. Хрена тебе! Вот, пожалуйста. 59,
ну, слушайте, 15. За рубль тоже бывает часто стыдно. Его тоже
за рубль
тогда
не бывает стыдно. За рубль тоже бывает стыдно.
В прошлом году было очень стыдно. Но...
Нет, в 14 ноябре было стыдно.
Да.
В 14. Сейчас уже не так стыдно. Сейчас уже мы привыкли к позору. Мы привыкли. Идем, только с эти самые... Помои, знаешь, помои там бывает какая-то шелуха. Например, сплевываем аккуратненько так. И хорошо, хорошо проходит все. 66.23 евро, 59.15 в эту секунду наш рубль. Я горжусь рублем, смотрите. 46.08 это нефтица, углеводородица. И 1.12.00 мы видим главную пару. Пожалуйста. Сегодня было торжественное сообщение там по каким-то нашим этим самым агентствам, что, дескать, рубль крепчает в паре. Вчера был 1.11.93, а стал 1.11.87. Я только сейчас собирался облажать этих кретинов, сказать, что вы кретины. Ну что, если с 93 на 87 он прогулялся, то вам хочется какие-то знаки написать, лишнее сообщение, получить гонорар, идиоты. Значит, но нет, он уже 1.12.01. Пожалуйста, пишите скорее, пишите скорее. Значит, Русика 2, Русика 2 это и есть Незыгорь, да. Русика с двумя С, Русика 2, по-моему, Незыгорь. Хорошо, где найти текст про бывшую? Очень смешно. Ну дайте бывшую рекламу, и все, и пойдем дальше. Секундочку, я бывшую сейчас найду. Сегодня мне, кстати, бывшая не писала.
Не, ну не каждый же день писать своему-то. Ну.
Бывшая. Сейчас посмотрим, как она называется.
Надо выдержать паузу.
Бывшая t.me/your-ex-girlfriend. Your ex-girlfriend. Подряд пишите. t.me/your-ex-girlfriend. Понятно? Ваша бывшая girlfriend. Your ex-girlfriend. Это бывшая. Все нормально. Смотрите, значит, прикупил Гринов, несмотря ни на что. Ну, это понятно.
А я читаю Грифонов.
Не-не, Грин. Да, ладно, дивилась. Слушай. Путин вошел в тройку величайших людей всех времен, по мнению россиян. Ура! 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 Ну, мне кажется, что это очень просто. А?
Не-не, а да. Почему не Пушкину?
Пушкин, не почему? Почему Пушкин? Пушкин, он вообще не русский. Он что, он Пушкин?
Ну, тогда уж мы все тут не русские.
Эфиоп, нет, ты не русская, ну и что, не хватит, что все.
Я русская,
не
надо экстраполировать, я сейчас буду
не надо экстраполировать, бить. Не надо экстраполировать, понимаешь, на себя.
Вы смотри, сами говорите, россиян нет,
прошла,
есть русские, вот я
раз,
русская.
Смотрела на себя в зеркало?
Да.
После этого, конечно,
каждое
русский.
Утро смотрю,
спасибо,
печаюсь.
Смешно. Да, Левада-центр. Путин вошел в тройку величайших людей всех времен, по мнению россиян. Россияне, опрошенные Левада-центром, продолжают считать Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Внимание. Послушайте меня.
Значит, Сталин есть... тоже не русский.
Сталин не русский. Итак. Значит, величайшие люди России, это на первом месте 38%. Это опрос Левада-центра, на самом деле, Интерфакс сообщает. 38%. Иосиф Сталин. Величайший русский всех времен и народов. Нет, не народов, а всех времен. Величайший русский деятель всех времен Иосиф Сталин. Второй. Владимир Путин, Александр Пушкин. Вместе они по 34%. Вместе делят на второй ступени пьедестала Владимир Путин и Александр Пушкин. Значит, и, наконец, на третьем месте Владимир Ленин. И на четвертом Петр Первый. Всего пять. Таким образом, всего пять человек. Пять человек. Понятно, да? Потому что Пушкин и Путин вместе на второй ступеньке пьедестала. Такой же опрос был в 2012 году. И располагались так. Иосиф Сталин на втором месте был первым. Первым был Иосиф Сталин. На втором. Ленин и Петр Первый. Затем Пушкин и затем Владимир Путин. Владимир Путин был пятым, сейчас стал вторым-третьим. Вторым дробь третьим, понятно, да? Очень хорошо. Объясните мне, пожалуйста, это прекрасное голосование. Сталин, Путин, Пушкин, Ленин. Подожди, а тут по алфавиту тогда лучше. Путин, Пушкин. Подожди, Пуш. Ну да, Пушкин должен стоять за Путиным, безусловно, по алфавиту. Пуш. Правильно? Значит, хорошо. А потом Ленин, 32, и Петр Первый. Хорошо, 7373948. Я хочу, чтобы вы мне объяснили. Имя и расстановку сил тоже. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, голосование, здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Значит, голосование объективное. Сталин должен быть на первом месте.
Поясните.
Но на втором все-таки должен быть...
Поясните. Алло. Да, поясните.
Почему Сталин на первом месте?
Ну, почему, да? Вот вы говорите, объективное. Оно, объективность слагается из множества субъективностей. Понятно, да?
То есть, это... Верно, да, абсолютно, да.
Да.
Просто, глядя в исторической перспективе назад, на прошедшее столетие, на 20 век,
да.
В России не было другого человека, который сделал для России столько, сколько сделал Иосиф Виссарионович. Объективно посмотреть. Нужно просто сказать, что, например, ядерная бомба, и все. И как бы вопрос закрыт.
Угу.
Вот, понимаете, ядерная бомба и вопрос закрыт, потому что без ядерной бомбы нас бы сейчас с вами не было, мы бы с вами не разговаривали сейчас.
Это
в Москве вот сейчас в это время.
Да.
Вот, поэтому Сталин первое место объективно.
Ага.
Да, но подождите, второе не было место. Бы Ленина, не было бы Сталина.
Да, поэтому Сталин на втором месте я бы поставил скорее на первом месте Ленина, потому что
Ленин.
Для России Сталин, для мира Ленин номер один, потому что этот человек перевернул историю мира в целом,
да,
полностью. Сталин,
да,
это все-таки локальное, а Ленин это общемировое.
Да, тогда третий.
Так.
Остался Пушкин, Путин и Петр Первый.
Российских политиков.
Да, да. Сейчас вы скажете Зюганов.
Так, Ленин номер один, так вообще мировой. Сталин.
Номер два.
Причем ну и Пушкин же не политик. Пушкин это наш просто...
Создатель языка. Просто создатель нашего языка.
Да. И в целом, Сергей, тогда культуры, потому что без языка культуры бы русской,
да,
не было.
Ну, человек создал... Вот этот русский язык, на котором говорим мы, создал Пушкин.
Да, 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 то есть это смысл. Наш
до него, прямо до него писали Сумароков, там, Фанвизин, еще кто-то.
Это не смысл. Смысл Александра Сергеевича.
Ну, это читать невозможно.
Да, абсолютно. Да. Поэтому, в принципе, все объективно. Объективно. Единственное, Путин... Ну, не знаю, Путин, потому что это, знаете, как говорят...
Подождите, вы его после Пушкина, ставите?
Путина?
Да.
Ну, я думаю, да.
После Пушкина?
Наверное, да. После Пушкина, да. Но,
а Петр?
А Петр Первый? Остался из пятерки.
Петр, слушайте, это вот сложный вопрос. Я бы Пушкина и Петра Первого поставил бы скорее вместе. Не Путина и Пушкина, а Петра Первого и Пушкина. Потому что эти два человека рядом. Они очень близки по своему... Не зря Пушкин столько о Петре писал, кстати.
Да.
И, значит, и «Медный всадник», и все остальное. Но эти два человека, они как бы в связке идут, потому что Пушкин по существу вел, помимо всего прочего, Россию в Европу, а Петр открыл сначала окно, в которое, знаете, Петр прорубил окно, а в это окно вошел в Европу Пушкин. Понимаете, вот какая история.
Интересно, да, он рубил, да, совершенно верно. 7373948, на самом деле интересно.
7-3-7-3... Ну, в Европу тогда уж вошел все-таки Достоевский, какой-нибудь Булгаков в итоге.
Нет. Мы говорим о людях, которые вели в Россию в Европу, как таковую. На самом деле, Россию в Европу вел, первый и главный человек, Владимир Креститель.
Да.
Владимир Креститель. Он просто запретил все русское и заставил молиться греческой вере. То есть заставил, да? Он заключил военный союз с Базилевсом и отправил русских парней погибать за интересы Базилевса на Кубань, тогда воевать против Персии. То есть он, как если бы он вступил в НАТО и отправил за НАТО воевать русскую армию и запретил русскую веру. Понимаешь? Это вообще, да. говоря, это вообще говоря, самый мужественный человек в русской истории, который, который противостоял России даже сильнее, чем Петр Первый, и даже сильнее, чем Ленин. Владимир Креститель, конечно. Владимир Креститель.
Ну, хорошо. Но он, кстати, по-моему, даже в десятку не вошел, да?
Он не вошел. Ну, странно. Мне кажется, что, мне кажется, что это вопрос все-таки агитации и пропаганды. Вот пропаганда такая, вот вам, пожалуйста, результат. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу этого вопроса.
Мне да, да, да.
Моя мысль довольно интересна. Вот мы все время говорим про ядерную бомбу. И
да.
Я вот думал об этом. Но ведь тогда получается, что Рузвельт намного более значимая фигура, чем Вашингтон, например, или Линкольн.
Ну да.
Потому что
ну,
где
да.
была бы Америка, если бы не было ядерной бомбы?
Ну, конечно. Ну, конечно. Понимаете, очень трудно. На самом деле...
Совершенно непонятно, как оценивать фигуры.
Ну, скажите, а хорошо, а вам не кажется парадоксальным...
Я бы сказал, что, например, гутенбергский печатный станок, возможно, для человечества значительно более значимое событие, чем Сталин, там, ядерная бомба, что угодно.
Мне кажется, что в этом списке из пяти фамилий, как представляется, да, есть люди, революционеры, ну, революционеры не в том смысле, что они, так сказать, там, в 20 веке делали революцию, а вообще революционеры по духу, люди, которые опрокидывали страну кувырком, да, например, Сталин, да, Сталин, человек, который, вообще говоря, просто ломал через колено, да, значит, Ленин, который ломал через колено охотно и с удовольствием, и Петр Первый, который ломал через колено со страшной силой, там, хребты, значит, и так далее, Пушкин, который создал язык, ломая его через колено, да, и Путин, который просто все, весь его политический дискурс направлен на сохранение и осторожность. Вот здесь интересно, что все четверо других неосторожные, а Путин осторожный.
Почему? Ну, опять же, мы же часто говорим о том, что даже если смотреть по рейтингам одобрения, да. Путин в какой момент резко взлетел? Там, после 2013 года, в тот момент, когда Россия... Ну, можно сказать, резко поменяла свой курс.
14, да, марта 14.
Да, резко поменяла свой курс во внешней политике. То есть это тоже своего рода ломание через колено.
Ну, может быть.
Именно в этот момент быть. Вот такой скачок произошел, да. грубо говоря, с 40 там, до 80% одобрения. Ну, да. Просто так.
Я просто обращаю на это внимание ваше, всех, что в риторике, по крайней мере, в риторике, в дискурсе, Владимир Путин всегда очень призывает к осторожности. Призывает к осторожности. То есть человек, который, если вот вдруг начать его исследовать наследие, может быть, рано, но уже можно исследовать наследие его политическое, то мы обратим внимание, что Путин всегда взывает к осторожности, к аккуратности, к мягкости, к каким-то действиям очень четко просчитанным. И сравни его, Путина, рядом Сталин, чистки, там, убийство почти всех генералов армии, там, извел русскую армию, там, убийство вообще всех начальников, там, Беломорканала и все эти гулаги, ад, настоящий ад, да, действительно каннибализм на Украине, когда просто у украинцев забрали все зерно, и это Сталин, да, ну, то есть человек, который идет к цели по трупам, идет к цели по телам, Ленин, который вообще человек, идущий к почти религиозно идущий к идее светлого будущего, тоже не считаясь с жертвами, да, потому что светлое же будущее, будущее-то светлое, ну и все. Петр Первый, который вообще строит на костях город Петербург, усыпанный трупами несчастных людей, да, вот этот ад, устраивает настоящий ад. Сказать, запрещает патриаршество в церкви и так далее. Запрещает, отнимает землю у церкви. Там. Ну, окончательно Екатерина их добила, а он-то бил их страшно.
Ну, понимаешь? Екатерина, кстати, тоже в десятке.
Екатерина тоже била церковь страшно, абсолютно. Забирала крепостных у церкви, забирала земли. Пушкин, который беспощадно меняет язык. И язык, которого мы понимаем, да, условно говоря. Ну, Ода Ломоносова нам читать тяжело. Нам тяжело читать Сумарокова. Нам тяжело читать всех до Пушкина. Всех до Пушкина, понимаешь?
И все-таки по сравнению с ними он ягненок.
Но он беспощаден с языком. Он его ломает через колено, он создает язык. Он создает язык, который ему нравится. И тот, на котором мы говорим сегодня, мы говорим на языке Пушкина. Мы говорим на языке Пушкина, а не Сумарокова. Понимаешь, в чем дело? Вот в чем дело. Потрясающе. И Путин, который охранитель. Путин, безусловно, охранитель. Очень осторожный человек. Не знаю, почему, как это совпадает.
Ну как, международные какие-то претензии. Он через колено вполне себе.
7-3-7-3-9-4-8, да, здравствуйте.
Если Пушкина отбросить, то остаются политики три, которые предприняли экстраординарные действия в экстраординарной ситуации.
Поясните.
Это, ну, и Петр, и Ленин, и Сталин были на переломе.
Да.
Была экстраординарная ситуация, когда старые методы управления не давали положительного результата. Они предприняли экстраординарные действия. И эти экстраординарные действия вот в историографии сейчас, на мой взгляд, оцениваются как положительные однозначно.
Да.
Вот. Владимир Владимирович, как политик действующий, он оценивается с точки зрения, что он может. И несмотря на предшествующие правление, которое вы характеризуете как осторожное, я склонен согласиться. Но с 14-го года тренд поменялся. И сейчас общество, на мой взгляд, его оценивает как человека схожего, то есть который может предпринять экстраординарные прорывные действия. И ситуация оценивается.
Знаете, но с другой стороны, я верну вам ваш аргумент и напомню, что авторитет Путина был столь же высок до прорывных действий.
Ну вот он начал с Чечни, и это дало ему...
Черт, правда, напомню. Все. Вот, тогда пазл сложился.
Вот еще вот есть второй очень важный вывод из этого голосования.
Да.
Он говорит о том, что, во-первых, я уже второй раз повторюсь, что ситуация оценивается обществом, большинством, как экстраординарная.
Да.
И общество начинает себя оценивать как коллективное целое. Потому что все понимают, что в случае экстраординарных действий власти лично каждый может пострадать. Но люди подсознательно уже на сегодня готовы пострадать лично во имя коллективного целого. Вот это очень важный вывод.
Вы думаете, еще только вопрос к вам интересно. Вы очень глубоко оцениваете, и мне, безусловно, очень интересно узнать. Вы думаете, это стремление даже пострадать, то, что я называю землю жрать,
конечно,
за высшие идеалы, оно становится крепче или слабее?
Оно становится крепче. Вспомните смуту.
Да.
Когда люди, ну, то есть господин Минин, это фактически бандит. Ну, в прямом смысле, который говорил, либо отдайте половину, либо мы сейчас достанем нож и заберем все. И люди его оценивали как спасителя. И оценивают так до сих пор. Ну, то есть это... и сейчас люди подсознательно... готовы к тому же самому, я в этом абсолютно уверен.
То есть вы считаете, что это крепчает? Некий крымский консенсус, крымский консенсус крепчает.
Как люди, подсознательно, как они на это отреагировали. Это может быть переломлено не только
Вот здесь вы не единственный наблюдатель, здесь наблюдатели расходятся. Некоторые говорят, что он слабеет.
Нет, я абсолютно в этом... Причем, посмотрите, сейчас абсолютно понятно людям, и это я часто слышу, что если бы поступили более жестко, результат был бы самый, с точки зрения отрицательного такой же,
Ровно так.
С точки зрения положительного...
Нет, можно я добавлю? А поступили бы более мягко, и все равно бы получили те же самые...
Ну, конечно, но вспомните, с чего началось, что... Права гомосексуалистов, которые угнетались, имели ровно такой же практический результат, как отъем Крыма.
Ну да.
Ну какая разница?
Да. Я вслед за нашим разговором с вами проведу голосование, именно крепчает или слабеет крымский консенсус. Для меня это интересно, потому что вы, пожалуй, за долгое время...
Можно я добавлю? Вот одну есть важную штуку.
Давайте я заведу. Вы прокомментируйте во время голосования. Останьтесь, пожалуйста, на линии. Я заведу голосование, а вы продолжите аргументацию. Давайте. Значит, смотрите, крымский консенсус усиливается, крепчает. 134-21-35. Ослабевает 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Крымский консенсус, вы знаете, что под этим термином подразумевается. 134-21-35 крепчает, 134-21-36 ослабевает. Продолжайте, пожалуйста, я вас прошу.
Да, вот он может быть переломлен только в долгосрочной перспективе. В тот момент, когда люди, которые родились начиная с 2000 года, начнут формировать электоральное поле, потому что вот эта вот поп-культура, которую они видят на всех видеоигры, мультфильмы,
да.
Оно формирует ценности, отличные от ценностей людей, которые родились в 70-е, 80-е, 90-е годы, и которые сейчас составляют электоральное большинство. Вот как только этот перелом будет пройден, или хотя бы накопится достаточно большая критическая масса,
да.
Вот в этот момент поменяется электоральное поле, потому что фич для них будет, ну, видимо, деньги. На мой взгляд, однозначно. То есть у них будет размыто вот это вот...
Слушай, а вы какого, можно, можно, отнесите себя к десятилетию? Вы в каком десятилетии родились?
Ну, я 70-е.
70-е.
То есть я сформировался как личность в школе, это однозначно Советский Союз.
Еще все-таки в Советском Союзе.
Да. Советский Союз, и, ну, вот я тут неделю, я не помню, неделю назад я слышал господина Ковальчука.
Да.
Интервью достаточно большое, и мне совершенно понятно, что он, ну, даже не важно, что он чувствует внутри, но он это излагает как советский человек, свою позицию.
Ну да.
Вот это очень
советские люди, а советские люди хорошие люди.
Я вот ровно не давал им оценочных характеристик.
Я, нет, я считаю, что они хорошие люди.
Хорошие люди. Я тоже считаю, что они хорошие люди.
Хорошо. Очень простодушные, очень простодушные, но не жестокие.
Сергей, мы, когда с моей дочерью младшей впервые попали в Европу, ну, да. Не, она впервые, достаточно долго были во Франции, и мы летим в самолете, я ее спрашиваю, скажи, пожалуйста, а люди лучше где?
Да.
Она мне посмотрела очень удивительно, хотя мы первый раз в жизни эту тему обсуждали, и сказала, пап, ты задаешь странные вопросы, у нас же наши люди.
Наши. Рашид, я подведу итог голосования, говорю, видите, я не форсировал, ничего, я два раза назвал. 30 на 70, 30% считают, что крымский консенсус крепчает, 70% ослабевает. Спасибо вам огромное. Я остановил, я нажал уже остановить, оно продолжает меня считать. Что это такое? А вот все, ну, наконец-то. Значит, 30% считают, что крымский консенсус крепчает, 70%, что ослабевает. И что тут еще нужно? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Михаил, ну, пожалуйста, с ваших высот, как видится этот рейтинг?
Нет, конечно, можно увлекаться Жаном Бодрияром, Голковским и всеми...
Я увлечен, можно простить, я увлечен Владимиром Крестителем.
Ну да, ценность сложных символов для самовозвещивания.
Мне очень обидно, что его не поставили даже в первую десятку. Владимир Креститель.
Ну да, 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 да.
Понимаете?
Помните, конечно, в 19 веке, какое значение придавали европейскому концерту, Священному Союзу, входу Александра, значит, в Париж и так далее. Знаете, в стране, где некоторые необходимые состояния подпираются в таком объеме, что человек, вот тот, кто вам звонил, он уже инстинктивно понимает, что тут глухо, надо хвататься за что-то другое, чтобы чувствовать себя человеком. Знаете, как Даниил Заточник ведь как говорил? Для чего нам нужна вера? Человек должен быть больше, чем человек, иначе он будет меньше, чем человек. И вот появляются крымские консенсусы, объяснения в стиле вот этой компиляции всеобщности, электоральные предпочтения в России. Сколько раз мы с вами находили общую точку зрения. Ценность дворцового переворота выше всех вместе взятых логических консенсусов.
Вы все равно, можно, Михаил, можно, извините, просто вы настолько глубоки, настолько обширны, а у меня осталось секунды. Извините, пожалуйста, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Значит, я хотел все-таки подытоживая сказать следующее. Я абсолютно смущен тем, что нет Владимира Крестителя, если позволите. Я вам скажу, кто мою родину, кто трахнул совсем знатно, совсем грязно, по-настоящему зверски. Значит, конечно, Ленин, конечно, Петр и, конечно, Владимир Креститель. Я бы вот этих трех взял. Владимир Креститель на первом месте, Ленин, наверное, на втором, а Петр первый, наверное, на третьем. И все они, кстати, вели Россию в Европу. Мы продолжаем. Элеонора.
Проанонсирую вам.
Сейчас, да. Звонил Капков, он уже там где-то, так сказать, там едет.
На дороге.
Да, расскажи.
У нас прямо после подъема с 11 начинается передача «С дороги». Ну, вы знаете, да? Наши ведущие, это Александр Капков и Валентина Бузина, едут в автомобиле и прямо оттуда вам вещают. Соответственно, вы можете услышать шум мотора, шум улицы, водителей каких-то, да, которые там...
Лязгающие вот. Клапана, плохого бензина.
И у них был небольшой перерыв. Сейчас
на какой
они
машине,
опять...
кстати, они сейчас? Hyundai или что?
Я, кстати, даже не знаю.
Была Hyundai вначале, мне кажется, сейчас не знаю. Они объявят. В 11.
Я знаю, что у них был вот перерыв, и сейчас они опять в строю, опять они готовы к бою, в общем, принять.
Хорошо.
Это. У них сегодня обзорная экскурсия по Ленинградскому шоссе, они и до этого
шикарно
там были, но сегодня последняя часть, и будет такое подведение некого итога. Вот, так
хочу
что
сказать,
шоссе.
Сообщила девочка Путину в Артеке, что Артек — это именно тот момент, когда я чувствую, что я начинаю расцветать, открываться. Я безумно люблю писать различные истории, и поэтому я очень рада, что попала именно в медиа-отряд. Нам дают множество интересных заданий. Мы рисовали плакат, придумали девиз, название своего отряда. Это было очень интересно. Смена только началась, и я уверена, что впереди нас ожидает еще множество интереснейших заданий, сказала девочка. Я жду с нетерпением, когда же наконец-то мы дойдем до этих заданий. До сих пор, что я меня все время... Нет, подожди. Я жду с нетерпением. Нас ожидает, и я жду с нетерпением. А что она сейчас делает? Я бы спросил, чем тебя заставляют работать сейчас, девочка? Моешь унитазы, что ты делаешь? Я бы спросил. Но Путин нет, Путин вежливее меня. И он сказал, смотри, здесь очень много журналистов, сказал Путин. Ей, девочки, видишь, да? Как ты думаешь, чем они могли бы тебе помочь, журналисты? Президентский пул, они освещают деятельность президента.
И она такая, денег дали бы.
Тебе и другим ребятам, продолжает президент, которые в медиаотряде здесь сейчас отдыхают. Я думаю, сказала Татьяна Бондарь, вот эта девочка из Донецка,
угу,
они могли бы нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи.
Вот не меркантильная девочка, ну? Молодец.
Да, что, не понимаю, что за дикость? Вот то, что она сказала, ну сколько ей лет?
Почему дикость?
Ну, потому что есть 5W, вот тебе все, вся наука.
Дети всегда стремятся.
Вы знаете, что есть
5W?
Слушай меня,
новое.
дети, я звоню сейчас, обращаюсь к детям. Дети, если вы собираетесь в медиаотряд или писать статьи, или вообще даже сообщить маме о чем угодно, или папе сообщить о чем угодно, любое сообщение, любой месседж, вы должны обязательно в журналистской школе помнить о 5W. 5W. What? When, where, why, что это? Who. Who, what, when, where, why. 5W, и это вся журналистика, это 5W, больше ничего. Ну, а ей некому было это рассказать, бедная Таня Бондарина.
Не, ну подождите, у каждого жанра все-таки есть свои особенности, и когда тебе, ну, сколько ей лет? 14?
Не знаю, сколько ей лет, тут не важно. Дальше продолжает
ты
президент.
Ты этого еще не знаешь.
Продолжает президент. По каким критериям оценивать события? И это, мне кажется, очень важно. Может быть, даже это самое главное, правда? И делать так, чтобы, как здесь одна из артековок сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи. Да? Да, я считаю, это тоже очень важно, согласилась девочка, чтобы не обидно было. Ну вот, у нас с тобой есть общий подход, по-моему, весьма конструктивный к этому виду деятельности. Хорошо, ну и дальше. Кроме этого, мы едем на экскурсии. Я вот эту часть хотел обсудить. Значит, на самом деле... Обида в журналистике, обида на журналистику, обидность. На самом деле, мне кажется, что журналистика всегда стояла на том, что часть журналистики стремилась к объективизации, к сухости изложения, и отвечала на 5W максимально корректно, представляя why, вопрос why, всегда можно, как ты понимаешь, интерпретировать личностно, вот why можно нагрешить. И поэтому из 5W why можно нагрешить. И поэтому такая корректная новостная журналистика старалась отвечать на вопрос why максимально объективистски. Максимально объективистски. Представляя мнение сторон, нескольких сторон, да? Ну, что там сказать, там и там были манипуляции, но тем не менее. Вот. И была вторая часть журналистики, очень важная. Это публицистика. Публицистика, в которой, вообще не стеснялись в выражениях.
Собственно, мнение,
Никогда. Никогда не стеснялись в выражениях. Там был буллинг, там был троллинг, там был ад кромешный. Кромешный ад. Понятно, да? Ну, что такое публицистика, я вам напомню. Это, конечно, колокол Герцена. Колокол Герцена. Это, конечно, письма Белинского.
Белинский.
Это Герцен, Белинский.
Герцен все-таки в свое время как-то так оторвался.
Да. Нет, ну почему оторвался? Ну, он оторвался и правильно сделал. А куда же? Если он сидел с народом,
он как раз и потерял свою остроту.
Рыгал кислой капусты бы сидел, тебе понравилось. Значит, на самом деле журналистика... Алло, здравствуйте. Журналистика публицистическая, журналистика Герцена, Белинского, наконец, журналистика... публицистика Ленина, значит, и так далее, публицистика Троцкого и так далее. Это были потрясающие примеры журналистики, которая старалась обижать. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Да. Вы знаете, у меня ощущение, что мы еще забыли одну фамилию – Солженицын. Безусловно, потому что журналист – это литератор. Да. Это тот, кто имеет собственную позицию и не может...
Но Солженицын не жалел.
Ну, как минимум. Извините, ради бога. Репортер – это то, что часто ошибочно называют журналистами. Он должен рапортовать.
Да.
И вот когда путают две эти вещи, мне кажется, самое страшное и случается.
Да,
это как правильно писать статью, под каким углом смотреть, и нас научат старшие.
Да, спасибо. Спасибо. Я на самом деле хочу обратить ваше внимание, именно еще раз подчеркнуть, что репортер рапортует, он 5W описывает, кто, что, где, когда и почему, и почему он старается быть максимально объективистским. А публицист, наоборот, Илья Оренбург, который рассуждает о фашистской гадине.
Трутень Новикова, как вам?
Да.
В свое время.
Да. Понимаешь, там нет даже намека на попытку объективности, и там только желание обидеть.
Ну,
там
для
только...
этого всегда были определенные жанры. Сначала это был фельетон, да, у поэтов это были эпиграммы какие-то. Вот, а потом сатира появлялась у писателей. Ну, это жанр. Мне кажется, что все-таки журналистика – это то, что основано на фактах. И, к сожалению, проблема людей в том, что они обижаются на факты.
А сейчас уехала от публицистики. А публицистика на чем основана? На мнениях. И это тоже...
Да, но мнение-то должно по-хорошему отталкиваться от некого факта, который публицист интерпретирует так, как ему, ну, в соответствии со своим убеждением.
Так, как ему нравится. Абсолютно
обижает. Вот просто смотрите,
если
два человека ругаются,
да,
когда на тебя просто кричат, ты там дурень и так далее, ну, в общем, плохими словами, ты думаешь, да вообще ни за что обругали, да сам он дурак, и все, ты больше этого человека никогда не слушаешь. А другое дело, когда человек тебя начинает выговаривать за какие-то действительно, ты вот кружку не помыл. А кружку-то не помыл, ты вот на самом деле не помыл. И ты знаешь за собой этот грешок.
Страсть есть источник всякой живой плодотворной деятельности. Страсть. Это Виссарион. Неистовый Виссарион Белинский. Страсть. Главное, страсть. Вот что говорит неистовый Виссарион Белинский. Итак, я считаю, вы понимаете, в чем дело? Ведь я тоже до какой-то степени ориентирую здесь редакцию, да? Я ориентирую редакцию, и я всегда... Есть одна фраза, которую я повторяю всегда этим прекрасным детям. Фраза, которая звучит следующим образом. Можете сколько угодно говорить про пенис, но нельзя ругаться.
Угу.
Вот ругаться нельзя. Про пенис можно, а ругаться нельзя. Значит, то есть, вы можете просто то же самое называть другими словами. Отстранитесь. Для того, чтобы говорить о чем-то, описывать, что есть специальные слова. Можно, слова описания могут быть специальными. Они могут быть достаточно нейтральными. То есть можно, можно холодно описывать. Матом нельзя, а пенис можно. Пенис можно, а матом нельзя. Понимаешь? Можно описывать то же самое.
Кого-то даже пенис оскорбит, правильно?
Кого-то оскорбит
пенис. Журналистика не может не обижать. Даже если она говорит о факте сухо. Она все равно может кого-то обидеть. Нет,
почему? Ну, так сказать, там, дай строго как-то отойди. Сделай, вот убери страсть. Вот у Белинского страсть — это главное. Вообще говоря, страсть — это главное. А ты отойди. Сделай еще менее страстно, еще менее страстно.
Ну, вот я напишу, какой-нибудь чиновник совершил соитие с несовершеннолетней дамой, да?
Да.
Но он все равно обидится. Он начнет кричать, обидится. Что как вы могли обидится. Это написать? Да, я подам на вас в суд, если это правда.
Ты сказал, напиши, заподозрен. Почему? Ты же не знаешь, ты же там не стоял.
Все равно. Нет, люди, которые чувствуют за собой грешок,
отойди, все равно обидятся. Нет, это я тебя научу сейчас, Значит, чиновник X. Не совершил, а произвел. Произвел сразу мгновенно будет более техничным глаголом. Значит, человек X произвел коитус с несовершеннолетней гражданкой Y. Значит, подозревается в этом. Во! Человек X подозревается в совершении соития коитуса с несовершеннолетней гражданкой Y. Впрочем, МВД воздерживается от комментариев по данному вопросу. А сам чиновник утверждает, что это она овладела им в бессознательном состоянии под действием алкоголя. Значит, он утверждает. Все, то есть мы дали разные стороны, ну, что тут обижаться. Значит, он говорит, что все у меня хорошо. Дальше. А его начальство отрицает акт соития.
Хорошо. Тогда я вам расскажу.
Некому обижаться. Давай другую историю. Давай.
Журналисты сообщили, что в крови мальчика,
да,
сбитого в Подмосковье, да, нашли алкоголь.
Да. Все. Ну что, журналисты сообщили.
Да, но эксперты все равно обидятся.
Но это правда.
Но вот именно, в том-то и дело, что правда есть, и о ней нужно говорить. Если мы будем говорить о ней сухо, никто эту историю не прочитает.
Факт сообщения был о том, что у мальчика...
Экспертиза была?
Да,
была. Пока СМИ ее не подняли, никто на это не обратил внимания. Конечно. Ни один проверяющий орган.
Кто-то всегда обидится. Значит, смотрите.
Давайте.
У меня с Хасаншиной спор. Концептуально я прошу разрешить голосованием. Давайте, голосованием. Значит, Хасаншина утверждает, что сколь отстраненно мы не сообщали бы факты, всегда будет обиженный. Всегда.
Потому что они правдивые.
Потому что всегда на правду кто-то обидится. Значит, это Хасаншина утверждает. Я утверждаю, что можно хирургически описать, научно описать, отстраненно, специально выцвевшим языком описать, может быть, на латыни какие-то вещи, так, что обидно не будет. Скажите, я предлагаю вам проголосовать.
Между прочим, большинство наших...
Любая правда обидна. 134-21-35. Любая журналистская правда обидна. 134-21-35. Нет, можно писать в таком стиле, что обидно не будет. 134-21-36. Пожалуйста, Эльвира. Ну что, я тебе даю голосование. Пожалуйста.
Да.
Ну все. Значит, любая журналистская правда обязательно для кого-то обидна. 134-21-35. Я утверждаю, что нет. Я могу закрыться десятком фраз, которые, значит, сам чиновник утверждает, что соития не было, его оболгали, значит, сказать, там органы МВД воздерживаются от комментария. Я вам столько нашью этих листьев на капусту, что до черешка не дойдете. Не дойдете.
Что
я...
Фаина Раневская на это скажет?
Да, что она скажет?
Свои знаменитые слова.
Что она скажет?
Явление есть, а слова нет. Ну, вы помните.
Боже мой. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, да. Алло, здравствуйте. Нет. 7373, не получилось. 7373948. 7373948. Значит, Эльвира утверждает, что любая журналистская правда всегда ошибочна. А что вам сенсационная новость про девочку-медалистку из Адыгеи? Что такого сенсационного? Девочка отказалась.
Ну, как-то это было прям совсем девочка, нагло,
а что, на самом деле. Ну, почему? Ну, почему? А что тут сенсационного? Вы в слове «адыгея» не видите ответа? Слово «адыгея», повторите его несколько раз. Попробуйте это слово, так, знаете, как хорошее старое вино с богатым букетом и телом, попробуйте его покатать на небе. Слово «адыгея», «адыгея», еще раз, «адыгея». Дальше, у вас какая сенсация возникла? Откуда сенсация-то? Вы что, смеетесь, что ли? 7373948, 7373948. Давайте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Лев. Мне очень нравится в этом отношении разные адвокатские вот выражения или адвокатские определения.
Да.
Они настолько казуистичны тоже, что просто невозможно. Вот все верно.
Все верно. Знаете, ничего страшного. И ничего страшного.
Например, есть такой термин, называется посткоитальное несогласие. Это отзыв женщины предварительного согласия на половой акт после его совершения в связи с неудовлетворенностью и результатами.
И все, и все. То есть она на коэту согласие дала, но после совершения акта выразила посткоитальное несогласие. Правильно? Ну и все, и все, и все.
После у нас тогда будут не статьи, а научные работы все всякие.
Правильно, все
там.
Правильно, вот и будет, ну и нормально, ну и нормально. Значит, скажите, любая правда журналистская всегда обидна. 134-27-35. Нет, можно написать так, что будет не обидно. 134-27-36. Позвоните, пожалуйста, по телефону. Мне нужно голосование. Это голосование. Любая журналистская правда всегда обидна. Всегда, абсолютно всегда. Нет такой журналистской правды, на которую бы кто-то не обиделся. Ну, это правда, вот правда. Не знаю. Я не знаю, а погода? Вот погода, дождь, ну что ты обидишься? На кого ты обидишься? Как ты обидишься? Это научный факт. Вот есть осадки. Ну и что? Есть осадки.
Есть осадки, а они, к сожалению, не
хорошо,
связаны,
я останавливаю
людьми,
голосование.
Да,
62 на 38. 62 на 38. 60, ты победила. Все, ну все, все. Венок в студию, приз в студию, букет в студию, что там, шампанское в студию. Хасаншина победила.
Черный ящик в студии.
Во-во-во. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я давно до вас не дозвонил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хочу вам пример привести по медицинским выпискам.
Давайте.
Это то же самое, как в журналистике.
Да.
Тоже можно написать, я вам скажу. Написать можно одно, можно другое, можно...
Ну, например.
Опьянение.
Да.
Ну, факт опьянения, например. Сердечный приступ у человека с алкогольным опьянением. А можно написать возможное алкогольное опьянение.
В том-то и дело. В том-то и дело. Значит, смотрите. У меня была же это тоже медицинская эта история. Когда у меня была мотоциклетная история, значит, все быстро разошлись, сказав, что вот пьяные там и менты напали на мотоциклиста, и все, и все, и все. Не, как говорится, мне потом последнее слово офицера полиции было: своего пьяного приведете ко мне во вторник. Все, а ты свободен.
Да,
нет, слушай дальше, слушай дальше, 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 когда это дело подхватил Юрий Михайлович, дорогой, значит, дальше пошло, что у меня, возможно, были расширены зрачки, возможно, были расширены зрачки, что, возможно, могло означать возбуждение медикаментозного характера и так далее. Понятно, да? Значит, я там в суде показывал вены, вот так вот сказать, там всовал им вены в нос, говорил, смотрите сюда. Ну вот, и так, то есть это уже потом. Вот описывается, любая вещь может описываться по-разному, это правда. Хорошо, удар старушки о Каширское шоссе, вот Великий Немой напоминает нам, старушка билась о Каширское шоссе. Очень хорошо. Значит, наш вопрос – это обсуждение сферической журналистики в вакууме. Надо говорить не о технической, лексической возможности быть объективным, а об административной и политической. В той нашей с вами России, в которой мы живем. И больше того, в нашем с вами современном мире, пишет Щеборщ, очень справедливо. И очень справедливо. Но я продлеваю ваш взгляд к колоколу Герцена и, безусловно, к Белинскому, Виссариону, которые были яростные, а потом вспомните публицистику, пожалуйста, Ленина и его статьи, и вы скажете мне, что такое необидная журналистика? Вот у меня, собственно, тупой вопрос. Вы знаете, что я хочу сказать? У меня еще одна тема, которая... А у меня 57 минут. Погнали дальше. Из Изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России, заявил пресс-секретарь патриарха Московского Всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Церковнославянский язык сейчас это богослужебный язык Русской Православной Церкви. Церковнославянский язык, между прочим, да, вот, вот Вики, я на самом деле, ты знаешь, что я филолог, я старославянский изучал. Изучал. Ну, так же, как латынь. Я изучал латынь. У нас в университете преподавали латынь и старославянский. Не церковнославянский, а старославянский. И я, насколько знаю, из своего филологического образования, церковнославянский это староболгарский. Это болгарский язык просто. Просто болгарский.
Интересно.
Язык. А? Нет, это просто болгарский язык. Только древнеболгарский, староболгарский. И этот болгарский язык, он отличается от русского тем, что в русском языке нет усекновения гласных. Как-то сказать, там, град – это болгарское слово, а город – русское. Например, там, млеко – это болгарское слово, и млечный путь отсюда. А значит, молоко – это русское, было бы молочный путь по-русски, правильно? Млечный путь по-болгарски. И так далее, да, там, сказать, там, вот эти все усекновения, злато – над златом чахнет, это болгарское слово, а, соответственно, золото русское, ну и так далее. Церковь предлагает нам изучить древнеболгарский. Нахрена бы это нужно было, интересно. Ну ладно, в движении.
Подъем. В движении.
Не хватило времени, чтобы обсудить ничего. Значит, движение. Скажи мне про баллы. Ты баллы знаешь, она знает.
Да, три балла.
Три балла. То есть город свободный. То есть все прекрасно в этом городе. Якиманка стоит по традиции. И Большой Каменный мост стоит по традиции. Дальше. Софийская набережная. Все, что с набережной, все ужасно. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 26 июня.
Подъем.